Рад приветствовать вас всех именем нашего Господа и Спасителя. И сегодня я хочу, прежде чем открыть Священное Писание, задать вам такой житейский вопрос. Вы слышали такую поговорку? «Деньги липнут на деньги». Она, к сожалению, такая житейская ситуация, правда? Я не знаю, но есть люди, у которых всегда есть средства, да? А есть люди, у которых вроде и работают, и все, но вот никогда нету. Вот что человек не делает, у него нету. А как вы думаете, в христианской жизни этот принцип применим или нет? Я вам сейчас прочитаю. Откройте, пожалуйста, вместе со мной Евангелие от Матфея, 25 глава, 29 текст. И здесь Иисус говорит: «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у всякого не имеющего отнимется и то, что имеет». Вы читали этот текст? Для многих этот текст, наверное, знаком. Что этот текст означает? Что неужели Бог благословляет только тех, кто может зарабатывать деньги, а тех, у кого такой способности нет, что Бог их отсеивает, или они менее духовные? Знаете, серьезная проблема. Проблема на основании, вот этот стих, он служит основанием такого движения, оно по-английски называется «prosperity gospel», Евангелие благосостояния. И вот эта вот идея благосостояния, она так формулируется на основании вот этого текста. Если у тебя, если ты хороший и верующий христианин, то ты будешь богатым и здоровым. А если так оказалось, что ты бедный и больной, значит, у тебя непорядок в духовной жизни. Эти идеи, например, есть в книгах такого известного харизматического проповедника Кеннета Хейгена. И они очень популярны. Но так ли это? Неужели для того, чтобы быть духовным человеком, нужно быть богатым и здоровым? А отсутствие богатства и отсутствие здоровья является признаком духовного несовершенства. Что это нам Евангелие учит? Вы знаете, я на своей собственной жизни испытал противоположное. Я не знаю, если кто-то из вас знает и понимает украинский язык, то вы можете пойти на веб-сайт канала «Надія» украинского, и там есть документальный фильм, называется «Любовь лебедей». Речь идет об одной женщине. Женщине верующей, которая была прикована к постели 30 лет. Ее муж, когда они женились, был неверующим. Он был хороший человек, летчик, бортинженер. Когда эта сестра Людмила была продиагностирована болезнью инфекционный деформирующий полиартрит, то мать этого Владимира, ее мужа, сказала ему: «Оставь ее». И он так и сделал. И он даже ушел в другой женщине. Он неверующий человек был. Хороший, но неверующий. Но что-то внутри него, совесть его так замучила, что он вернулся. Он оставил свою летную карьеру и стал буквально домохозяйкой и хоматендом. Все. Вместо того, чтобы держать штурвал и ремонтировать, отвечать за состояние самолета, он должен был научиться готовить, шить, стирать, убирать. И он стал всем для своей жены, которая впоследствии потеряла способность делать все, кроме вот как говорить, читать, слушать и пить из трубочки. Больше у нее практически не было движения ни в одном суставе. Этот полиартрит сковал ее мертвой хваткой. Интересно, что как его мать ополчилась, так и ее мать ополчилась. Ее мать была тоже верующей, но от харизматического направления. Она говорит: вот ты не молишься как надо, Бог тебя не благословляет. Знаете, я не знаю. Мне очень трудно себя поставить, вместить, как говорится, в то, что переживала эта стойкая верующая сестра. Но я знаю, что мы с моей супругой не первые и не последние, кто через такое вот неслужение немощью, я по-другому это не могу сказать, Бог взял немощнейшее, что есть, и использовал это для такого служения. Когда моя супруга только заканчивала медучилище, то есть 17-16 лет, она познакомилась с истиной, родители ей устроили гонение. Этот дом стал для нее прибежищем. Когда мои друзья, соседи по комнате и другие обстоятельства в общежитии студенческом Киевского университета сделали мою жизнь там, мою христианскую жизнь там невыносимой, этот дом стал для меня прибежищем. Мы делили скудный хлеб той пенсии, которую Владимир и Людмила получали украинскими купонами, 91-92 годов, кто жил в это время на Украине, знаете, какие это были, что стоили эти купоны. Но наша жизнь была озарена светом Божьим через эту немощь, которую мы не видели. Знаете, мы стали встречаться с моей супругой будущей в этом доме. А получилось как? Я шел из церкви на остановке. Мы как бы знали друг друга, но вот мы с ней пересеклись как бы в одном автобусе. Она спрашивает, куда едешь? А я ехал к одному своему другу. Она говорит, поехали к одной больной женщине. Ой, к больной женщине ехать. Не, понимаете, молодой, 21 год, но какая больная женщина. Мы немножко с молодежью ходили, навещали больных. Нельзя сказать, но это очень тяжело молодым людям. Знаете, посетили одну девушку, я не помню точно уже, при каких обстоятельствах она лишилась обоих ног. Ну, очень трудно. Сплошная депрессия, сплошное уныние. Мы молодые, зеленые, только крещенные. Как утешить, не знаем. Сидим, поникли, что делать, не знаем. Ну, после такого опыта не хочется идти. Знаете, я приступил к порог этой квартиры. Внешний, от первого взгляда, когда я увидел эту лежащую женщину, прикованную к постели, я себя мысленно начал считать секунды и рассчитывать, через сколько времени я вежливо откланяюсь. Но это было 2 часа дня, я ушел оттуда в 10 вечера. И когда мне, пришел я и увидел моих пьяных однокомников в общежитии, то на следующий день я снова пошел. И потом снова пошел. И не знаю, как бы сложилось моя жизнь, и стоял ли я перед вами бы сегодня, исследуя Священное Писание, если бы не было бы этого дома и этой немощной женщины, которая для меня, здорового молодого бычка, стала убежищем, духовным прибежищем, в которое я нуждался. И как теперь смотреть на этот текст? Как понимать, теперь зная, имея этот опыт, как понимать эти слова? Всякому имеющемуся дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Как это понимать? Вы знаете, в свое время я в Заокской духовной академии преподавал Ветхий Завет. И мне часто в церквах говорили так: «Брат, как хорошо, ты сейчас нас научишь Ветхому Завету, новый мы знаем». Хотите, я вам открою тайну? В 90-е годы я открывал Новый Завет. Я ничего не понимал. Исаию, пожалуйста. Второзаконие, Левит, пожалуйста. Я читаю новозаветные тексты, я ничего не понимаю. Знаете почему? Я ничего не понимал. Потому что я не хотел мыслить штампами. И очень часто наше мнимое понимание Нового Завета связано с тем, что у нас есть определенные штампы, набор каких-то стихов, типа Иоанна 3:16, типа 1 Иоанна, Бог есть любовь. А мы думаем, что мы знаем Новый Завет. Вот вам текст. Знаете ли вы Новый Завет? Хорошо, что этот текст имеет в виду? Для того, чтобы любой текст понять, его нужно читать только в контексте. Ни в коем случае нельзя вырвать. Вот этот текст я специально применяю. Это лучшая иллюстрация того, как и во что можно превратить Слово Божье, если взять вот так один текст, вырвать его из контекста и бегать с ним. Если так сделать, тогда да, только богатых Бог благословляет, а бедные, они виноваты, бедные сами виноваты в своей бедности, больные сами виноваты в своей болезнью, потому что они плохо молятся, и поэтому Бог у них вообще отобрал и даже те крохи, что у них есть, здоровье и финансы. Как хорошо, какой хороший Бог есть любовь, правда? Контекст. Что это такое? Дело в том, что этот стих, оказывается, является частью одной интересной притчи. Притчи, которую многие из вас знают, это притча о талантах. Слышали? Давайте почитаем ее. Начинается с 14 стиха. Сегодня наша Библия будет открыта только на 25 главе Евангелия от Матфея, что очень часто мы любим с Библией играть в карты. Взял один текст там, сложил его с Матфея, потом вытащил откуда-то с Римлянам, поскладывал. Не, надо почитать, что Библия говорит, а не то, что мы из разных отрывочных предложений зачастую складываем. Ибо он поступит так, речь идет о Сыне Человеческом, да, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. Одному дал 5 талантов, другому 2 таланта, иному 1, каждому по силе его. И тотчас отправился. Ну, таланты. У нас, конечно, в русском языке сразу есть понятие талант. И как мы рассуждаем, одному дал талант музыки, там другому стихи читать. Нет, речь не идет о талантах. Сообщаю вам, что по-гречески талант – это мера веса, которая используется при счете денег. Давайте мы сделаем кое-какие подсчеты. Талант – это 3000 шекелей или сиклей. То есть, 1 талант – это 80 паунтов, или сколько в килограммах? Около 45, чуть меньше 40 килограмм. 80 паунтов. Да? Причем это могут быть золотые таланты, могут быть серебряные таланты. Зачастую таланты – это золотой талант. Кстати, 1 талант – это 80 паунтов золота. Сколько это стоит? Давайте посчитаем. Математика. Где мой калькулятор здесь? Вот он. Итак, если вы пойдете, посмотрите по биржевым сводкам, Comics Gold, золото на бирже. Я не помню сейчас, но когда я эту проповедь говорил пару месяцев назад, за тройскую унцию выдавали где-то $1200. $1200 за унцию. Сколько унций в паунте? По-моему, 12, да? 16. 1200 умножить на 16 равняется. Умножить на 80 равняется. Так, еще раз. 1200 умножаем на 16, умножаем на 80. Равняется 1 536 000. Это один талант. А ему выдали 5. Умножаем. Получаем 7 680 000. Хорошие деньги, правда? Но мы не дочитали, что с этими деньгами он должен был сделать. С этими деньгами написано, читаем. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же получивший 2 таланта, приобрел и другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. Здесь, когда русский синодальный перевод говорит «серебро», здесь не совсем верный перевод. Слово «кесов» означает как серебро, так и деньги. Но таланты, если деньгами меряют, серебром не дают, потому что серебро очень мелкое по сравнению с золотом. Кто имеет талант, то это богатый человек, это речь идет всегда обычно о золотых талантах. То есть это явно, да? То есть представьте себе 7,5 миллионов. Я не знаю, может, поднимите руки, кто из нас умеет работать на бирже и торговать акциями. Кто-то занимается этим, умеет работать? Ну, не знаю, может, кто-то это умеет, но я не умею. Я не умею идти покупать акции и так далее, и так далее. Извините, положите сегодня деньги в банк, да? Может, у кого-то скопилось 10-20 тысяч. Положите в банк под проценты, что вы сегодня получите? Сегодня на обычном CD... Так, на год положите, если вам на 10 тысяч дадут каких-то несчастных 1-2%, вот это все, что вы получите. Это на срочном вкладе, не говорю уже на чековом или на сберегательном счете. Знаете, в свое время, 90-е годы, до всех этих кризисов, считали так, что консервативные инвестиции – это вам не МММ с Мавроди. Да, это сегодня. Это Америка. Консервативная инвестиция – то есть человек, который хочет просто себе на пенсию накопить, он идет по консервативной инвестиции. И все советуют, вот тебе 30 лет, начинай собирать, потому что по консервативной инвестиции 7-8%. А 7-8% каждые 7 лет удваивают накопленные деньги, и вот у тебя будет накопительный эффект большой. Сегодня, извините, пожалуйста, кто, если на работе имеет пенсионный 401k или что-то, посмотрите, что вам за год приходит. Если 2-3% на этот счет вам придет, заработанных, кто за счастье это. А тут 100%. 100%. Вы понимаете? Ну хорошо, может быть, у кого-то там дядюшка богатый там это самое ставит миллион, да? Ну, естественно, что с миллион делать? Вы будете что-то пытаться делать с этими деньгами, вы задумаетесь, о, наконец-то мне пришло счастье, но я же должен позаботиться о своих детях, о своих внуках, пойду-ка я к финансовому консультанту. Приду, важный, дорогой мой, у меня есть миллион, я хочу их вложить. Но ты же мне их вложи, пожалуйста, под 100%. Знаете, что вам финансовый консультант скажет? Я вас порекомендую попытать ваше счастье в Лас-Вегасе. Вот что вам. Ну, можно не в Лас-Вегас, вон в то казино сходить там, в Абурне, поближе. Но там вы можете такое счастье попытать. Или вы получите ваши 100%, или то, что вам досталось, улетит в карманы владельцев этих индейцев казино. Понимаете? На чем сегодня можно 100% заработать? Я вам скажу. Можно вложить в наркокартели в Мексике или вторую нелегальную торговлю оружием. Но в реальной экономике сегодня такие проценты не приносятся. А теперь представьте себе, ладно, я понимаю, я это особый случай. Я богослов, я лингвист, я в бизнесе полный ноль. Я знаю, что есть люди, которые могут хорошо вложить и сделать, ну, не 100%, но хорошо сделать. Я знаю, я их уважаю, но это просто это не мой хлеб. Понимаете, может, не чей-то, но есть люди, слава Богу, Бог дает. Ну, вот смотрите, вот этот первый, второй раб, первый получил 7,5, отработал его на 100%. Второй получил 3, тоже отработал его на 100%. Но вот этот третий, ну я себя хочу поставить на место этого третьего. Дайте о нем поговорим. Вот представьте себе, вы работаете на босса в компании. Босс вас уважает, в субботу дает, зарплатой не обделяет, повышение дает. В один прекрасный день стучит вам в дверь. Знаешь, дорогой мой, у нас хорошая компания. Я много лет трудился на благосостояние этой компании. И слава Богу, что у меня есть такие сотрудники, как ты, что ты мне помогаешь. Но знаешь, мы с женой столько лет в отпуске не были. Поеду-ка я... Мы решили, что мы поедем в круиз вокруг земного шара. Это эдак так месяцев на 10. Вот. Но я же не могу бросить. Надо, чтобы что-то делалось. Поэтому на тебе 1,5 миллиона. Ты, пожалуйста, их сохрани. И при... Что я с этими 1,5 миллионами чужими делать буду? С моим талантом вкладывать деньги, я их потеряю. Ну хорошо, даже если я вложу их, что там в конце текста вы увидите, что надо отдать серебро торгующим. Если я потеряю 30%. Ну где я возьму 500 000? Где? Банк положить я не могу. 100 000 только страхуется. Что я буду делать? Я знаю, что я буду делать. Я возьму Раскешу, эти деньги. На свои деньги, ладно уже, я благодарен боссу, уже потрачу на моего босса, столько лет работал, столько лет получал у него зарплату. На свои деньги я возьму в аренду депозит-бокс, сейф в банке хорошем, положу эти деньги туда, и пусть лежат, пусть приедет босс, я ему это отдам. Правильно? Ну, с моим-то талантом делать деньги, только так я могу поступить, чтобы самому не обанкротиться и босса не подвести. Ну, давайте читать, что, как на это босс реагирует. Давайте читать. 19 текст. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: господин, 5 талантов ты дал мне, и вот другие 5 талантов я приобрел на них. Господин сказал ему: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина моего. Ну, то же самое происходит и с получившим 2 таланта. И ему господин говорит: войди в радость господина моего. Но тут у нас 24 текст говорит нам о том, что этот бедный, получивший 1 талант, трясясь, приносит этот, то, что он с таким трудом сохранил, и говорит: господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл твой талант. Вот тебе твое. Смотрите. Скажите, пожалуйста, он что-нибудь, этот раб, у него украл? Он ему вернул. А что ему говорит этот господин, извините, пожалуйста? Лукавый раб и ленивый. Ты знал, что я жну, где не сел, собираю, где не рассыпал. Посему, да посмотрите, должно надлежать тебе было мое серебро дать торгующим. Да, чтобы я потерял из 1,5 миллиона пару сотен тысяч и всю жизнь расплачивался, да? Торгующим отдай на Уолл-стрит. Или в дом вложи в 2008 году. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ну ладно. Это не проблема. На тебе твои 1,5 миллиона, дай этому, у кого уже 15 миллионов. На, только не... Но не мое это. Ибо вот, всякому имеющему отдастся и приможется, а у не имеющего отнимется то, что имеет. На, забери, я не имею, это не мое. Но дальше. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. А это за что? За что? Он ничего не украл, он никого не обманул. За то, что лишь он не умеет дать серебро торгующим и побоялся потерять. Ну, забери, забери, пожалуйста, но во тьму внешнюю. За что? Что это за Бог такой? Вы понимаете? Вы понимаете, что эта притча еще сделает вопрос труднее? Мы говорим, что мы знаем Новый Завет. Как нам? Мы говорим, что в Ветхом Завете Бог жестокий, а в Новом Завете любящим. Ну вот вам, посмотрите и полюбуйтесь. Явно чего-то мы не знаем про Новый Завет. Я вам скажу, чего мы не знаем про Новый Завет. Про Новый Завет мы не знаем очень часто то, что это, несмотря на то, что эта книга написана на греческом языке, это самая еврейская книга. Я вам скажу, почему. Вспомните, пожалуйста, эпизод, описанный в Евангелии от Иоанна, первая глава. В этом эпизоде нам рассказывается о том, как Иоанн повторно уже перед учениками своими, я имею в виду Иоанн Креститель, показывает на идущего к нему Иисуса и говорит: «Се есть Агнец Божий». И ученики Иоанна Крестителя идут за Иисусом и обращаются к нему. Как они к нему обращаются? Помните? Рави. А что это означает? Учитель. Ну, учитель это, понимаете, учитель это такое. Учитель, что, который у доски стоит, первоклассников писать учит. Я вам скажу, что такое рави. И почему на греческом языке они его так и переводят, как учитель. Шарави – это не греческое слово. Рав – это арамейское слово. И я вам его переведу, вы поймете. Это нужно с интонацией перевести. Рав по-арамейски означает «большой человек». Понимаете? То есть это авторитет. Это... знание, вот это рав. И в то время, да, мы часто говорим ученичество, ученичество, в христианстве любят бросаться терминами, не до конца понимая, что это такое. Что такое ученичество? Ученичество в первом веке это было так. Если человек молодой хотел изучать Тору, он должен был сказать родителям, что он идет, что он оставляет их, да, там, будь то он сын пастуха, будь то он сын рыбака, будь он сын, что его отец имеет оливковый сад, все, он, папа, я хочу изучать Тору. И он шел и примыкал к раввину. И учился у раввина многие годы. Вот это их называли на еврейском «талмидей хахамим» – ученики мудрецов. И вот это вот кто были апостолы. Иисус был мудрец, Иисус был раввин. Ну, конечно, он не только раввин, не только мудрец, он еще и Господь, и Спаситель, и Мессия, это понятно. Но это его качество, Господь, Спаситель, Мессия, это единственный в своем роде. А вот раввин он был не единственный в своем роде. Раввинов было много. Что это значит? Дело в том, что в это, в общем-то, довольно мы хорошо знаем, как раввины преподавали. И притча, мы часто путаем притчу Иисуса с басней Эзопа. Притча – это не басня. Смотрите, басня – это аллегория. И что в басне у нас, да? Иван Андреевич Крылов нам на русский язык переложил басни Эзопа. Осел, козел, да косолапый мишка, да проказница-мартышка. А мы читаем... В каком классе по русской литературе, по-моему, в третьем или в четвертом классе нас знакомили с баснями Крылова. И учительница спрашивает: ну, детки, а теперь думайте, кто тут осел, а кто тут козел, а кто тут проказница-малтышка, а кто косолапый мишка. Это аллегория. Притча – это не аллегория. Притча – это конкретная вещь. Есть два главных типа притчи. Первая притча – это притча-иллюстрация. То есть, когда Иисус описывает какую-то истину, да, типа «Царство Божие подобно», и вот подобное после этого он начинает рассказывать. Там, горчичному зерну, которое взросло в дерево. Это иллюстрация. А есть, то есть что это значит? Это значит, что сначала у нас идет какая-то истина, а потом она иллюстрируется притчей. А есть наоборот. Притча с истолкованием. Вышел сеятель семя. Одно при дороге, одно на каменистую почву, одно в терне, одно на добрую почву. Как мы знаем, что это такое? А у нас дальше написано. То есть должно быть истолкование. Мы не выдумываем сами истолкование. Оно должно быть в тексте Библии. А теперь давайте подумаем. Притча о талантах – это притча иллюстрации или притча с истолкованием? Для того, чтобы понять, вы понимаете? Для того, чтобы понять это, нам нужно видеть всю картину, что идет перед этой притчей, что идет после этой притчи. Что идет перед притчей о талантах? Кто помнит? Притча о 10 девах. Что-то, наверное, вряд ли притча должна истолковывать притчу, понимаете? Вряд ли. А что идет после? Давайте посмотрим, что идет после. Давайте посмотрим 31 текст. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся перед ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Придет Сын Человеческий, соберутся перед ним все народы, и он их начнет разделять. А что у нас здесь было в притче о талантах? Покажите нам, пожалуйста, 19 текст. Написано, «По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета». Похоже. Собирает Сын Человеческий все народы на отчет. И тут отчет. Кстати, я должен одну вещь заметить. Вы знаете, что это история о том, когда Сын Человеческий придет и соберутся перед Ним все народы, это фундаментальнейшая истина. Я вам скажу, это фундаментальнейшая адвентистская истина. Я вам скажу, почему. Вы знаете, что вообще, вот без всяких, если, может быть, кто-то первый раз пришел и думает, а кто такие адвентисты? Я вам дам сейчас определение адвентистов. Дело в том, что христианство вообще по своему отношению ко второму пришествию Христа, в общем-то, можно разделить на адвентистов и неадвентистов. Я не говорю сейчас о деноминациях, я говорю об отношении и понимании значения второго пришествия Христа. Почему? Для адвентиста блаженным упованием является второе пришествие Христа. А для неадвентиста блаженным упованием является своя собственная смерть. Я вам скажу, почему. Я очень часто слышу на похоронах общехристианских, да, помните, была страшная трагедия в этом Ньютауне, Коннектикуте, этот сумасшедший пострелял бедных детей со школы, и совершали похороны одной девочки, показывает CNN там все, и проповедник говорит: «Ваша доченька сейчас находится на небе и смотрит на вас». Родители рыдают навзрыд, и ничего их эта информация никак их не утешает. Но суть в чем? Суть такая: если человек, христианин, не адвентист, то он понимает, что после смерти он попадает либо в рай, либо в ад. О чем нам говорит этот текст? Когда кто-то попадает здесь в рай или в ад? Иисус говорит очень конкретно: когда Сын Человеческий придет и разделит. Понимаете? То есть пришествие Иисуса решает проблемы греха, согласно этому тексту, а не собственная смерть решает проблемы греха. Я вам скажу так. Для человека, если человек верит, что сразу после смерти он попадает в рай или в ад, то какой смысл в том, что здесь описано? Там дальше будет сказано, что тем, кто есть овцы, им наследовать царство. А тем, кто есть на левой стороне козлы, им огонь вечный. Хорошо, если кто-то уже находится в раю, то ж как оно будет? Иисус пришел, что он ему? Иди сюда, мой дорогой, тебе там в раю хорошо? Ну так, чтобы выполнить, что здесь написано, ты приди, погладил, молодец, молодец, иди дальше. А что с тем, кто находится в аду, горит? Он его достает. Ах, ты ж негодник, козел ты эдакий. Нравится тебе в аду? Иди. Понимаете? Смысла нет. Но давайте вернемся к сути вопроса, который мы только что рассматривали. Итак, вы видите, давайте сравним, как соотносится история об овцах и козлах с притчей о талантах. Мы уже увидели 19 текст, Матфея 25 спрашивает отчета, 31 текст, Сын Человеческий приходит и собираются перед ними, 32 текст, все народы. И что говорит он тем, кто по правую сторону, 34 текст? «Придите, благословенные, Отца Моего, наследуйте царство, уготованное от создания мира». А давайте вспомним, что Господин говорит получившему 5 талантов. Давайте почитаем 21 текст. «Хорошо, добрый и верный раб, в малом был ты верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господинова». Похоже? «Придите, благословенные, наследуйте царство. Войди в радость Господина моего». Хорошо, давайте посмотрим, что Иисус говорит тем, которые по левую сторону, вот этим козлам, 41 текст. Он им говорит: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». А что Господин говорит негодному рабу? Открывайте 30 текст. «А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, Там будет плач и скрежет зубов. Похоже? Вы видите? Значит, объясняю. То есть мы поняли. Что мы поняли? Мы поняли, что приход Господина требовать отчет у рабов – это приход Сына Человеческого во славе Своей. Мы поняли, что когда Господин говорит принесшему 5 талантов, «Войди в радость Господина моего», это то, что говорит Иисус, стоящим у Него по правую сторону, «Наследуйте царство». Соответственно, мы поняли, что когда Господин говорит, что негодного раба надо выкинуть во тьму внешнюю, это то же самое, что Иисус говорит стоящим по левую сторону, идите от меня в огонь внешний. Что у нас осталось? У нас осталось там таланты, а что у нас здесь? Давайте почитаем, что у нас здесь. За что стоящие по правую сторону наследуют царство? Читаем, пожалуйста, 35 стих. И, кстати, за то же самое стоящие по левую сторону идут в огонь. Только за то, что эти сделали, а то все будет отрицательной частицей «не». Поэтому я это второе читать не буду. А первое вот вам. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал я, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, накормили, жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим, или одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» Тогда царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали и мне». Теперь вы понимаете, что такое таланты у Господа? Это деньги. Вопрос, что на эти деньги покупается? Понимаете? У Господа миллионами долларов измеряется милосердие, поддержка, взаимопонимание, вспоможение, любовь. Это меряется миллионами долларов. Вы понимаете, в чем наша проблема, когда мы говорим о деньгах? Мы не умеем по-христиански оценивать, то есть с точки зрения, через призму Иисуса, мы не умеем оценивать, что стоит почем. Скажите, пожалуйста, сколько ваш дом стоит? Я не жду от вас ответа, я отвечу вам, сколько ваш дом стоит. Ваш дом стоит ровно столько, сколько вам за него дадут. А я вам скажу, что я имею в виду. За этот дом вам дадут и купят у вас те, кто верят, что им этот дом нужен. За такие деньги, которые они готовы отдать. Вы понимаете? Вся вот эта экономика, я долго не буду тратить на это время, но все это, оказывается, весь этот зеленый доллар, который мы зарабатываем, это все держится на вере. И я вам скажу, почему. Мы с вами жили в 88-м году. Помните Павлова реформы? что с нашими деньгами на сберкнижках стало. У меня не было денег на сберкнижке. Они были у моей бабушки, которая мне завещала 20 тысяч рублей. На 20 тысяч рублей «Волгу» можно было купить, помните? Ну, дом – это такое дело, а «Волгу», «Волгу», понимаете, мечта советского человека. А пока это все прошло бюрократию, Павлов 3 раза деньги поменял. Перестройка закончилась, Советский Союз распался. Получил я эти 20 тысяч рублей и купил пару туфель на них. А знаете почему? А потому что, когда Горбачеву не хватать стало денег с экспорта нефти, и советская экономика на сухом законе потеряла миллиарды рублей с водки, то они включили печатный станок, и рубли стали деревянными. Вы знаете, что сегодня в Америке происходит? В Америке Федеральная резервная система каждый месяц печатает 85 миллиардов долларов. А как наши деньги не стают здесь доллары деревянными, знаете? Потому что хочешь, не хочешь, а кроме доллара никому ничего нет. Поэтому все продолжают верить, что американское правительство найдет выход из положения и продолжает вкладывать доллары. Китаю не доверяют, Россию не доверяют. Америке доверяют. Вот и вся экономика. Так сколько мы можем иметь и держать, и основывать нашу веру на вот этих вот колоссах, которые на глиняных ногах? Иисус нам предлагает большую веру, надежную веру. Иисус нам предлагает большие ценности и надежные ценности. Потому что если ты так и купил себе дом за $1 миллион и выплатил его, но остался в одиночестве, то ты будешь выть в этих 10 комнатах, мечтая, что к тебе кто-то придет, и тебя кто-то послушает, и ты будешь готов продать этот дом за любые деньги, лишь бы только под конец твоей старости у тебя был кто-то, надежный человек, кто бы мог тебя поддержать в твоей немощи. Не так ли? Иисус говорит: смотрите, что вам нужно. Человеку кажется, что нужно дорогая машина, дорогой дом, дорогой отпуск. Но в реальности это все проходит. Меняются обстоятельства, и мы плюемся на эти дорогие приобретения, потому что мы не имеем того, что нам нужно. А вот то, что никогда не перестает быть нужным, это найти сочувствие, найти кого-то, кто послушает, найти кого-то, кто посетит, найти кого-то, кто поддержит. Хорошо, можно мне вам задать вопрос? Собратья, христиане, вы имеете эту способность кого-то поддержать, посочувствовать? Имеете или нет? Смотрите себе. Так, поговорите с Богом, со своим сердцем, спросите, у вас есть такая способность? Если к вам придет плачущий человек, чтобы вы его обняли и утешили, у вас есть такая способность? Если она у вас есть, то Иисус говорит вам, что вы богатые люди. Вы понимаете? Вы не хотите этому верить. Но Иисус говорит, что если у вас есть способность помочь, если у вас есть способность поддержать, если у вас есть способность пожалеть, если у вас есть способность накормить голодного, вы богатые люди. У вас, может быть, на банковском счету пару сотен лежит. Но пусть это вас не смущает. Если вы имеете веру в Иисуса, и Иисус вам дал огромное богатство, но только его надо использовать. И вот это богатство нужно и необходимо использовать. Потому что вкладывать его не надо ни в биржу, ни в банк, а вкладывать его надо в людей. И если мы вложим это в людей, то мы никогда, никогда не потеряем это вложение. Поэтому нужно давать. То, что Бог дал, то великое богатство, нам необходимо им делиться. Если мы не будем им делиться, от этого будут страдать те, кто нуждается в нашей христианской любви. Готовы ли вы вкладывать? Аминь.